Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал, смс. Звоните, телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. Потом еще раз повторю. Я думаю, что тема сегодняшнего нашего разговора заинтересует достаточно многих людей, потому что, вот, на мой взгляд, русский язык, он очень точно отображает суть явления происходящего. Вот, например, слово «благотворительность», то есть человек, творящий благо, то есть добро, благотворитель. И вот у нас сегодня в гостях именно такой человек – Юлия Дежнова. Юлечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Учредитель и руководитель Центра помощи и пристройства служебных собак в отставке «Зеленый пес». Юль, сразу с места в карьер. Угу. Чем занимается ваша организация?
Ну, мы собираем все данные по служебным собакам, которые готовятся, либо уже вышли в отставку по всем силовым структурам, ведомствам и в том числе собакам-проводникам. Размещаем их на нашем сайте, рекламируем, находим им новых владельцев и помогаем встретиться, подружиться, адаптироваться. И дальше курируем новых хозяев и помогаем по всем вопросам.
Дорогие друзья, еще раз напомню, Юлия Дежнова. Мы в прямом эфире. 495-73-73-94-8. 495-73-73-94-8 – это телефон прямого эфира. Ну и, естественно, ждем ваших сообщений в телеграм-канале и СМС. Вот служебные собаки – это, ну, достаточно специфичные животные. Зачастую со сложным характером. Кто-то идет на контакт, кто-то нет. Вот вообще... Сложно пристроить такую собаку?
Ну, на самом деле, когда мы только начинали этим заниматься, я думала, что будет очень сложно. А в процессе, когда я сама лично познакомилась со служебными собаками, с которыми мы работаем, их оказалось пристроить очень легко, потому что наша статистика лучше, чем у приютов, намного. Вот, и собаки, с которыми мы работаем, ну, они, как сказать, они очень умные, адаптированные, очень воспитанные. Я понимаю прекрасно, что нельзя пристроить всех собак служебных, которые есть, потому что есть там собаки синовские, есть пограничные собаки, которые, ну, которых мы не можем рекомендовать всеми с детьми. Нельзя, к сожалению, помочь всем. Это очень грустно, но честно признавать. Но тех собак, которых мы предлагаем, мы их все сами затискали, мы с ними все знакомы, мы с ними занимались, мы их очень хорошо знаем. И это прекрасные собаки.
Вот как раз сразу пришел к нам вопрос на наш телеграм-канал. Спасибо, кстати говоря, большое за вопросы. Ждем. Здравствуйте. Можно ли держать служебную собаку дома? Вопрос на самом деле такой глубокий и интересный.
Да, мне кажется, в каждом конкретном случае может быть по-разному. И надо рассматривать каждый случай.
Просто... А вот, да, давайте мы вот здесь вот поподробнее.
Хорошо. Давайте тогда я вот расскажу историю, что у нас две основательницы нашего проекта, это я и Оксана Дурова. Это очень красивая, умная девушка, которая там была знаменитый руководитель в Яндексе, в Mail.ru, вот, и мы с ней вдвоем решили это все дело поднимать. И начали с того, что мы сделали сайт, может быть, я подробнее потом расскажу. Ну, короче, мы с ней вдвоем поехали фотографировать служебных собак в часть, вот просто потому, что надо их в карточке размещать. Ехали, боялись. Нас там ждут 30 служебных собак.
Вот, у меня дома... Больших и зубастых.
Да, у меня дома есть две собаки, но это ауси и мопс. Ну, другое дело, понимаете? То есть едем сами, не знаем куда, вкусняшки взяли, фотоаппарат взяли, приезжаем. Приезжаем в Красную Звезду. Нам сказали, что на полянку...
Красная Звезда — это центральный питомник Министерства обороны.
Да, находится в Дмитровском районе. Значит, нам на полянку, там такой красивый пенечек, столик, говорят, ждите, будем вам выводить по очереди. В общем, приводят к нам первую собаку, такую пушистую ажидель, это кавказская овчарка.
Приходит. Здрасте, приехали, да?
Приходит такая пушистая, красивая собака с огромными ресницами. Я на нее смотрю и даже забываю, что это собака. Я говорю, привет, она мне такая лапуна. Я говорю, ну садись, буду тебя фотографировать. Она говорит, куда? Ну, прям в прямом смысле. Вот, садится, позирует. Я говорю, повернись так. Она говорит, да пожалуйста. Вот, я говорю, я тебя поглажу. Она говорит, с удовольствием. Вот, и я тут понимаю, что передо мной существо, ну, совершенно другого уровня развития. Вот, потом следующая собака, дальше.
Я здесь небольшую ремарочку, все-таки я инструктор служебного собаководства, и здесь нужно оговориться. Собака, которая содержится в вольере, служебная, ну, во-первых, она достаточно часто, ну, или относительно часто переходит из рук в руки к одному инструктору, потом к другому и так далее. И человек, который берет собаку за поводок, зачастую, но далеко не всегда, уже становится, ну, если не хозяином, то, по крайней мере, ориентиром для собаки. И вот отсюда вопрос. Вы сейчас обрисовали такую очень... красивую, такую добрую
историю.
Она
у нас даже на сайте есть, и есть фотографии, где я обнимаюсь. Просто я ее не брала за поводок, просто собаки конкретно в Красной Звезде, у них, видимо, часто меняются инструкторы. Возможно, у них была сложная судьба, из-за этого очень вырос интеллект. Но они, правда, доброжелательные, ориентированные на человека, они слушаются, и в глазах у них надежда, что давай с тобой общаться как можно дольше.
При этом... В центральном питомнике вооруженных сил Российской Федерации в основном там караульные собаки. То есть да. Это, в принципе, те собаки, у которых охранные качества уже заложены.
Рождённые и воспитанные.
И все равно вот к посторонним людям они так относятся.
Прекрасно относятся, очень доброжелательно. То есть доброжелательно и с дистанции. Они как бы знают свои границы, знают границы человека. Так вот, что было дальше? Дальше пришла черная немецкая овчарка Изюм фотографироваться. Вот, огромнейший пес, который как гавкнул, душа в пятки ушла, потому что он как гав.
Вот так. Ну, уже кобель, да, посерьезнее, клиент.
Да. И тут я смотрю, что Оксана-то моя подружка, стоит, замерла, не говорит, смотрит во все глаза. Думаю, ну ладно, испугалась. Бывает. Сфотографировали Изюма, там всех других сфотографировали. Дальше мы едем с Оксаной домой. И молчим, потому что мы были под впечатлением, какие разумные собаки. Вот все 30 собак, которых мы фотографировали, насколько они с ними было приятно, не страшно. И мы поняли, что это собаки просто ну, реально ориентированные на человека. В них было много вложено лет, труда, денег. И Оксана говорит, а я завтра...
То есть собаки обучены.
Да, и Оксана говорит, а я завтра вернусь за Изюмом. Я говорю, с ума сошла, ты живешь на Арбате. У тебя квартира. Она говорит, а я завтра вернусь за Изюмом. Я говорю, подожди, давай узнаем. Вот. Изюм, кобель 2 лет. Почему его списали из армии? Изюм отказывался служить зимой. Он говорил, что ему холодно. И демонстрировал дрожью и стуком зубов. Возможно, это случилось так, что однажды Изюм случайно зимой начал стучать зубами. Его пожалели, дали ему вкусняшку. Изюм понял, что если он будет так делать, будут давать вкусняшку. Но, в общем, дальше он демонстрировал только такое поведение. Вот, зимой отказывался и говорил, что нет, мне холодно, и вообще люди, нет, я не готов. Его вот списали из-за того, что у него нет морозоустойчивости. Оксана забрала его в квартиру. Он до этого не был никогда в квартире. Он жил в вольере.
Это мы все отвечаем на вопрос, можно ли держать служебную собаку дома.
Да, ему очень понравилось. Конечно, первые дни они гуляли 3 раза в день, чтобы объяснить ему вот правила.
Если честно, конечно, на Арбате держать крупную собаку...
У них большая очень квартира.
Дело-то не в квартире, дело в том, что гулять-то нужно, физические нагрузки нужны, нужно заниматься.
Есть. Так самое интересное, что сейчас Изюм зимой, Оксана мерзнет, Изюму не холодно по 3 часа в лесу. У него ничего не стучит, у него все прекрасно. Его знает этого Изюма весь центр, потому что они все время бродят.
В общем, обманул Министерство обороны ваш Изюм.
Вот, прекрасно прижился в квартире, ему там все очень нравится, у него там есть свои любимые места, он принимает, встречает гостей, и если Оксана с мужем забывают случайно закрыть дверь, ну, бывает, Изюм просто ложится около этой двери, и они понимают, ага, забыли опять запереть. То есть Изюм следит за всем порядком.
У вас в основном, я так понимаю, что это собаки из Министерства обороны.
Нет. Ну, как бы так, процентное соотношение, наверное, 70% из Министерства обороны. Также у нас собаки-проводники из Российской школы подготовки собак-проводников. У нас
собаки... То, что раньше называли поводыри.
Да, теперь проводники. У нас собаки МЧС, собаки Следственного комитета и ФСИН. Вот конкретно сейчас. Но вообще у нас меняются. То есть, в принципе, у нас собаки из всех ФАИВов, как их называют, ну и ведомств.
Ну вот, насколько я знаю, опять же, вот по своему опыту работы, много знакомых, друзей, кто работает в правоохранительных структурах, как правило, если человек долгое время служит с собакой, он ее забирает. А вот с собаками, которые попадают к вам, что не так? Ну, ладно, Изюм оказалось не морозоустойчивый, но на самом деле хитрил. А я так понимаю, что в основном это либо старость, либо травмы. Болезнь, травмы.
Да, по старости есть, ну, то есть 50% собак по старости, наверное, 30% собак с травмами, и 20% это очень умные собаки, которые, как Изюм, как выяснилось, они саботировали службу в надежде на какую-то лучшую жизнь. Потому что есть еще вторая собака с прекрасной историей. Если хотите, сейчас расскажу, могу потом.
Давайте.
В общем, списали тоже двухлетнюю овчарку, немецкую девочку Нику. Говорят, трусливая. Взрывов боится, людей шугается, от других собак в обморок падает вообще просто. Я приезжаю...
То есть слабая нервная система, понятно.
Говорят, вообще непригодны просто к службе. Просто трусиха. Я приезжаю ее фотографировать. Выводят ко мне, хвост поджат. Уши поджаты, правда, как осиновый листочек, такая вся глаза в пол. Ну, думаю, ну, правду говорят. Фотографирую все. На следующий день находится женщина, говорит, слушайте, она такая красавица, я ее заберу. Я говорю, вы понимаете, собака трусливая, надо ее адаптировать, у вас двое детей, она их будет бояться, вдруг, не дай бог, там, не знаю, дети напугают, она их укусит. Ну, все может быть от страха-то. Она говорит, нет, ничего, все, берем. У нас еще есть, говорит, кобель старый, русский черный терьер, но он, говорит, совсем уже старый добрый, он ее будет охранять, защищать, в общем.
Социализировать.
Да. Ну, в общем, через неделю пишет мне, история тоже на сайте. Они говорят, слушайте, ну вы что-то наврали нам? Я говорю, в плане, ну, про трусиху. Он говорит, на второй день уши подняла, хвост подняла, значит, русского черного терьера построила, лежанку отобрала у него в этом, вот. Она говорит, она не только ничего не боится, вся территория ее, она ее ходит, караулит, охраняет. Сосед говорит, у нас есть кобель немецкой овчарки. Так, нашла дырку в заборе, говорит, лает на него, выводит его из себя, он в истерике бесится, она ложится и смотрит.
Ну, здесь вопрос в том, что когда от собаки, во-первых, что-то требуют, это не каждый специалист, ну, я имею в виду инструктор, может найти общий язык с собакой. Это первое. Ну и плюс, конечно же, служебная собака – это на самом деле существо особое. Почему? Хочешь, не хочешь, в любую погоду, в любое время года, в любой час ты должен взять собаку и идти работать. Поскольку вот у меня достаточно большой опыт в этом, и моя срочная служба в рядах пограничных войск, и потом я работал в таможне, здесь... То, что называется, отговорки от собаки, равно как и от инструктора, не принимаются. Здесь, в общем, я так понимаю, что не все собаки просто к такому роду деятельности приспособлены.
Еще вот между собой, когда кинологи военные разговаривали, я услышала, что нам нужны послушные собаки среднего уровня интеллекта, потому что очень умные собаки придумывают, как нас обхитрить.
Ну, потому что там далеко, да, не все специалисты, в общем, высокого уровня. То есть, если молодой человек призвался в армию, пошел, и ему дали собаку, даже если он любит животных, если даже что-то знает о собаках. То есть, вот так вот сразу специалиста высококлассного из него не вырастить. Юленька, вы рассказываете потрясающие, добрые, милые истории. Но я так понимаю, что не все так гладко, бело и пушисто. Всегда.
Да.
Вот давайте о проблемах, а так, чтобы только по-честному.
Их что-то так много, я даже не знаю, с чего начать.
Ну, давайте мы начнем с собак, которые, ну, могут проявлять агрессию, потому что это абсолютно нормально для служебной собаки, тем более, если мы говорим об охранной собаке. Плюс еще это, ну, все-таки у возрастных собак бывает и ворчание, проблемы с характером. Да. Вот давайте об этом. Как в этих случаях поступаете?
Ну, во-первых, мы честно всегда говорим человеку, что, например, вот этот лабрадор у нас есть, там Джерри, он жуткий ворчун, он не любит, когда его будут, он может огрызаться. То есть мы все, что знаем, максимально людям говорим. Если у нас есть сомнения в собаке, и, например, я или Оксана, или у нас еще мы опасаемся, что с собакой могут быть проблемы, мы ее даже не выкладываем на сайт. Вот. То есть мы ее как-то по своим, у нас есть там уже знакомые кинологи, стараемся пристроить. Мы не хотим, чтобы были проблемы у людей, мы не хотим, чтобы была плохая репутация у клуба, потому что у нас только начало деятельности. Мы не хотим, чтобы наша собака кого-то обидела и говорили, что вот в клубе зеленый пес, лишь бы пристроить, вот мы так нет вообще.
Поэтому... А как вы определяете? Вот...
Я лично еду сама.
То есть это собеседование?
Собеседование с собакой, собеседование с претендентами
вот
на собаку.
С претендентом. Вот да. Давайте вот здесь вот о претендентах. Какие вы вопросы задаете? Вот дайте мы поиграем.
Давайте.
Если я, кстати говоря, почему бы и нет, правда, вот взять вот рабочую собаку. Ну, какие вы мне вопросы будете задавать?
Сперва вы должны на нашем сайте заполнить заявку. Там уже есть какие-то первые вопросы. То есть я когда открываю, мне приходит письмо, что вот пришла заявка на сайт, там человек, у которого либо были, либо не были собаки, какой породы, какой опыт, какие дети в семье, какой возраст, вот, и на что он готов там работать с инструктором, нас слушаться, там, ну, такие вопросы. Я звоню и говорю, здравствуйте, какая собака вам понравилась у нас? Вы говорите там. Ну, там, овчарка, вот, например. Я спрашиваю, а где вы живете? У вас загородный дом? Вы говорите, нет, у меня квартира. Я говорю, вы знаете, говорю, вот конкретно эту овчарку мы рекомендуем пристройство в загородный дом, в вольер.
Потому что?
Потому что эта собака привыкла, всю жизнь она жила в вольере, адаптироваться в квартире ей будет сложно, мы не знаем, как здесь все пойдет, что-то либо она будет портить, либо она будет страдать, либо, ну, нет. Эта собака... Чтобы все были счастливы, ее нужно перевозить в те же условия, в вольер, в теплую будку. Вот. Желательно, чтобы вольер был открыт на свободный выгул, она будет караулить ваш участок с удовольствием. Кошек обижать не будет, потому что наши собаки тоже проверены на кошек.
Вот. Ну, в основном, да, служебные собаки, они на кошек уже так не реагируют.
Вы говорите, нет, я хочу в квартиру. Я говорю, окей, тогда у нас есть вот два лабрадора, которые точно будут хорошо жить в квартире.
Вот. Замечательно. А что это за люди вообще вот берут собак, списанных из вооруженных сил, из системы ФСИН и так далее? Потому что, ну, это не щенок, и это, как правило, уже собака возрастная и собака с проблемами со здоровьем. Что делать, куда деваться? Вот люди на это закладываются, и вообще, вот давайте нарисуем портрет такого человека.
Знаете, не получится. Потому что у нас какие-то... Ну, во-первых, мы пристроили пока только там порядка 40 собак, да? И это очень-очень разные люди. Ну, единственное, что их объединяет, что они все очень любят собак. И, например, из самых удивительных историй, что, например, две собаки у нас вообще выбрали дети. Причем маленькие дети, там 8-9 лет. Один мальчик и одна девочка. То есть они зашли на наш сайт каким-то образом, как-то узнали или попали случайно. Они выбрали себе там каждый по лабрадору, заставили родителей с нами связаться. И что хотим, не щеночка. Вот что мне было удивительно, дети вроде как щеночков хотят. Нет, вот я хочу именно эту собаку, я хочу с ней познакомиться. Вот, я их долго спрашивала, зачем вам? Дети говорили, я чувствую, что это будет мой друг. Я думаю, ну мало чего дети говорят, у меня самой трое детей, да? Сегодня друг, а завтра...
А завтра, мам, пойди погуляй.
Да. Но вот именно эти две истории закончились так же потрясающе. То есть, я не знаю, у меня уже развивается здесь мистическое мышление, честное слово. Потому что мне сложно было представить, как 9-летний ребенок во взрослой собаке может увидеть себе друга, и правда, дальше он с ней сам гуляет, он с ней вместе смотрит телевизор.
Юлинка, но все-таки это такой единичный случай.
Ну вот два случая у нас. Но я думала, что такого вообще не бывает.
Понимаете? Хорошо. А вот в основном?
В основном?
Какие люди берут?
Ну, большинство это женщины,
и хозяйки. И почему самое главное берут?
Ага. основном у нас это женщины-хозяйки загородных домов, у которых муж уезжает на целый день на работу. У нее она остается на хозяйстве с огородом, с домом. У нее или была собака, или стала старая собака, и ей нужен компаньон, уже взрослый, не щенок. Да, и хорошая охрана, и собака, которая будет ее слушаться, и с которой у нее сразу же будет какой-то контакт. У нас же есть условие, что нужно лично приехать, познакомиться с собакой, провести с ней там какое-то время. То есть эти люди приезжают, мы просим приезжать всей семьей обязательно, чтобы каждый хотел эту собаку, каждый ее посмотрел, потискал, пообщался. Вот. И они, то есть, выбирают себе друга, ну и помощника. Ну вот, например, вот эта женщина, которая взяла трусливую собаку, Нику, которая оказалась очень смелая, так у нее там ремонт в доме, она, значит, строители на участок заходят, Ника всех считает, все должны обязательно выйти, Ника всех посчитает. Если они забыли кисточки, то Ника пошла их всех спрятала, все кисточки убрала. Хозяйка звонит, говорит, слушайте, ну ваша Ника, говорит, она даже убирается, говорит, на территории.
У вас в основном это служебные породы собак, то есть кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая, бельгийская и лабрадоры. Ну, те собаки, которые работают по поиску обнаружения, либо это собаки-проводники, то есть то, что раньше называлось, ну вот, среднеазиатская овчарка, да. Вот. Кого сложнее пристроить, а кого легче?
Вот здесь тоже чудеса. Я думала, что сложнее всего пристроить самых больших собак, то есть алабая. У нас там журек был. С плохим характером, двухлетний алабай, получивший травму на службе, расстроившийся из-за этого, брошенный инструктором, мы здесь не знаем точную историю, потерял ли он его, ну, то есть, правда, может быть, утратил человека, либо так вышло, но то есть журек просто не хотел ни с кем общаться. Он лежал в своем вольере, говорил, не трогайте меня, ладно, я поем, на все остальное он просто порыкивал, а вообще-то он там весит что-то 80+. Вот. И тут нашлась семья, причем я их хорошо знаю. Вот, я им отдавала свою собаку на передержку, Ауси, счастлива, и мопса. И тут они мне говорят, а мы
хороший
хотим...
переход с мопса, да, на среднеазиатскую овчарку.
Они мне говорят, а вот мы хотим у тебя журека взять. Я говорю, так, а моя передержка, она накроется. Они говорят, ну, нам все равно, мы хотим журека взять. Я говорю, вы понимаете, вот вы там, ты, Валерия, маленькая, хрупкая, муж у тебя тоже там не очень. У вас двое маленьких детей достаточно, мальчиков. Какой вам журек? Они говорят, нет, поедем знакомиться. Я говорю, ну, ладно. Ну, короче, они приехали знакомиться с журеком. Отец семейства выгнал.
Сердце не ёкнуло?
Ёкнуло. Настолько ёкнуло сердце, что мы все запихивали этого журека в багажник, потому что журек отказался залезать в багажник, а весит он огромный белый пес. Зайдите, посмотрите. Каждый по одной лапе, то есть мы его запихнули к ним в багажник. Они привезли журека к себе в загородный дом, у них небольшой, домой. Тут же заказали журеку вольер. Журек на них ворчал, наверное, недели две. Мало того, что ворчал, если...
Не боялись они?
Вот я их тоже спрашиваю, не боялись?
Но все-таки это такой отчаянный поступок.
Ну так журек-то еще
чуть-чуть. С точки зрения вот именно науки кинологии весьма спорный, давайте так.
Да, но они были очень упрямые. То есть муж с женой влюбились в журека. Журеку, когда перестали приставать дети, журек, он их как бы напугал. Он не покусал, он так рыкнул, пастью щелкнул. Но вообще-то вот этой пастью, которая вот такая... тоже страшно. Так у них там еще 15 кошек. То есть эта семья, она помогает в
передержке. Если 15 кошек, то все нормально, это диагноз. Слушайте, ну, одной большой кошкой больше, одной меньше, ничего, все в порядке. Все понятно. У вас, если не ошибаюсь, порядка 300 пристроенных собак сейчас
на счету. Нет, вы что? Мы же только в ноябре начали работать. У нас порядка 40.
40, извините. При этом одна собака у вас пока не пристроена. Вернее, вам ее отдали, вы говорили, одна собака.
Был один возврат, да. Нет, у нас сейчас есть собаки свободные на сайте, то есть у нас же каждую неделю пополняется.
Нет, я имею в виду именно возврат.
Возврат один был, да.
Почему?
Вы знаете, вот конкретно с этой семьей не я знакомилась. Ну, то есть у нас там есть я, Оксана, и теперь еще появилась прекрасная девушка Татьяна, тоже волонтер, мы все работаем бесплатно. Вот она общалась с этой семьей. Мне кажется, что конкретно в этом случае семья просто обманула, что у них был опыт с собаками.
То есть они просто не справились.
Ну, они не справились в этот же день, они вернули в этот же день собаку, понимаете? Они
а что за собака была?
Лабрадор.
Я понял. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, поскольку неземное счастье сейчас украсит ваш дом, поскольку вы будете слушать владыку эфира. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваши сообщения на наш телеграм-канал, смс-сообщения присылайте. И сегодня мы говорим о собаках. И говорим мы о теме благотворительности, затрагиваем мы с Юлией Дежновой, которая является учредителем и руководителем Центра помощи и пристройства служебных собак в отставке «Зеленый пес». Мы остановились на том, что был один возврат, да. И люди...
оказались просто не готовы к реальности. Ну, потому что, вы же понимаете, какие собаки из армии приходят, ну, то есть к вам домой.
Вы знаете, люди приходят из армии.
Да.
Еще, в общем, да.
Ну, то есть помыть надо. То есть они, соответственно, они пахнут, они немножко грязные. Ну, конечно, не то, что прямо вот из лужи, да, ну, в принципе-то. У них там могут быть грязные ногти, грязные лапы.
Когти, да.
Тем более, что мы всегда говорим, что первые две недели когти, первые две недели собака будет адаптироваться. А по сути, семья и собака привыкают друг к другу вот месяца три. Вот. Ну, просто собака пришла, какие были к нам претензии конкретно, что лабрадор отказывался подниматься по ступенькам быстро, в квартиру. А ему было вообще, мы же предупреждали, что лабрадор из вольера. Ну, то есть, что с квартиры...
Он просто не знал, да, что такое лестница быстро, и что да. такое
ну,
дом,
он,
да.
Он знал, конечно, вот, что такое лестница, но что и такая большая лестница. Понятно, быстро он не поднимался. Он там к 14-летнему ребенку хотел там с ним играть, понюхать, а как-то ребенок сказал, что я сейчас не хочу с тобой общаться, потом хочу, а лабрадор тоже. Он был растерян, ну, как любая собака. Ну, то есть, они сказали, нет, что-то нам не понравилось.
Ну, в общем, этим людям, я думаю, что даже хомячка будет многовато. Вы знаете, дорогие друзья, почему я пригласил в гости Юлию Дежнову, которая только, в общем, ну, относительно недавно, с ноября, начала заниматься вот своей благотворительной деятельностью.
Ну, как бы с ноября открылся, да, ну, зарегистрировался
наш
проект.
Занимались,
да. Мы с 2019 года эту делали структуру.
Так вот, почему? Потому что вот мне, например, интересно общаться именно с таким человеком, за которым не стоят огромные деньги. Организация.
Вообще никаких не стоят.
Да, вообще никаких не стоит, так с сожалением сказали. Какая-то организация, которая бы, в общем, ну, давайте так, вот благотворительность, вот есть, как бы это помягче сказать. Говорят, что благотворительность – это дело очень выгодное, и некоторые как раз вот подобные организации, есть за ними, ну, негативный шлейф. А вот вы просто занимаетесь этим от души, по зову сердца, то есть вот такие три сестрицы под окном, вы не придете поздно вечерком, а пристраиваете служебных собак. Но вот я на вас смотрю, и у меня вот большие служебные собаки, и вы как-то вот не очень стыкуетесь. У
вас... трое детей?
Да. Ну, слушайте, трое детей, это ж дело такое наживное. Я вот про что. Вы не служили в армии. Вы не работали в системе МВД. Я правильно понимаю?
Правильно. Но зато я дочь военных, я из военной семьи. Папа служил, дедушка полковник, то есть...
Понятно. То есть вот об армии знаете не понаслышке.
Да.
Но при чем здесь служебные собаки? Как вас туда занесло?
Волей судьбы.
Давайте вот по поводу этой воли поподробнее.
Ну, просто в 2019 году я принимала участие в организации информационного стенда на выставке Евразии. У меня тогда вообще собак не было. То есть у меня дома жил кот. Вот, и собак я боялась.
Ну, надо с чего-то начинать.
До 2019 года я боялась собак, я их не понимала, я не понимала людей, которые любят собак. Ну, в общем, была такая, как бы, как сейчас бы я сказала, ущербная умом и с недостаточным образование. Слушайте,
ну, давайте так, здесь вопрос в том, что незнание – это дело одно.
Ну, вот вы знаете, ну, я же и не хотела до этого, у меня даже интереса не было 2019 года.
Так, хорошо.
Ладно,
и что там было?
Мы делали информационный стенд, посвященный служебным собакам, сколько их служат, какие функции они выполняют в армии. И мы сделали такой прекрасный стенд на выставке «Евразия», где у нас работали ветврачи для консультации. Была такая чистая, красивая просто история. Тем не менее, на этой выставке Евразии было 270, по-моему, пород собак. И во все перерывы я ходила, смотрела, гладила этих собак, какие они бывают. Меня все это как-то впечатлило, поразило. Выставка шла 3 дня. То есть к 3-му дню я поняла, что мне нужна собака. Вот. И даже у меня уже сформировалось в голове, что мне нужна собака пушистая, чтобы ее было приятно гладить. Не маленькая и не большая, она должна быть средняя, то есть я уже все поняла. Там я увидела впервые в жизни породу ауси с голубыми глазами, посмотрела в глаза, пропала, австралийская овчарка, да, как бы влюбилась, познакомилась с заводчицей, удивилась, ну, в общем, все вместе.
Прекрасно, но это вот свое то, что называется.
Да, и тут же ко мне подошли люди, которые работают с собаками непосредственно в силовых структурах, и говорят: вы, конечно, молодцы, стенд у вас красивый, просто вообще картинки красивые, но вы знаете, говорят, какая вообще проблема есть? Я говорю: нет, конечно. Они говорят: вот такая проблема, что когда собака выходит на пенсию или в отставку, а это может случиться в любом возрасте, мы не знаем, что с ней делать. Она в лучшем случае просто доживает у нас в вольере, мы ее кормим, выгуливаем, и все. При этом эта собака знает, что вот вчера она делала что-то полезное, целый день была с человеком, все было интересно в ее жизни, жизнь была прекрасна и насыщена, а завтра она просто лежит, и послезавтра она лежит. И при этом она видит, как другие собаки из других вольеров куда-то уходят с людьми заниматься этим всем интересным, прекрасным, а ее никто не берет. И собаки впадают в депрессию, грустят. Я в то время изучала психологию, и я поняла, что да, это правда очень печально.
Вот. На самом деле это очень серьезная проблема, потому что собаки, вообще собаки по своей натуре все, а здесь служебные собаки, они очень заинтересованы в общении и в совместном времяпрепровождении с человеком, потому что для подавляющего большинства собак их работа – это не работа, это либо игра, если речь да. идет о поиске, неважно чего, либо наркотических веществ, взрывчатых веществ. Это все строится через игру. Это в любом случае контакт. И вот когда собака лишается этого удовольствия, то здесь, я так понимаю, что, в общем...
Она теряет смысл жизни.
Да, и здесь собака может просто погибнуть.
Так и происходит. Они просто сгорают, они отказываются от еды. Вот, и я спросила: а проблема-то в чем? Они говорят: да проблема в том, что никто не приходит искать себе собак на сайт ФСИН. Ну, понимаете, мы, говорит, выкладываем. У нас по правилам собаку списанную мы размещаем на наших платформах. Я говорю: понимаю, надо делать общую платформу. Вот, куда делать общую платформу, ее рекламировать как можно больше, чтобы люди знали, что есть такая возможность. Есть возможность так купить щеночка, взять из приюта, а есть возможность взять уже обученную служебную собаку. И вот такие собаки сейчас есть в наличии, а вот такие, может быть, будут. Там скоро у нас даже на сайте можно заявку оставить. Вот я хочу именно эту породу, такой-то специальности.
Объясню почему, потому что есть определенный возраст, в котором списываются собаки, да. Либо по болезни, либо просто вот, ну, они перешагнули какой-то возрастной порог, и вот на самом деле здесь, с одной стороны, очень сложно найти хозяев для такой собаки, потому что, ну, вот щеночка всем хочется.
Ну, пенсионерам щеночка не хочется, вот честно, вот... Я сейчас вот столкнулась с тем, что люди уже это понимают. Вот своим там возрастным родителям на дачу, конечно, лучше взять уже обученную взрослую собаку. Но какой щеночек? Он толкнет, под ноги бросится, человек упадет. Ну, то есть щеночек – это щеночек, и его растить надо до 3 лет. Многие собаки до 2 лет – щеночки.
Я вот все по поводу неудобных вопросов. Да, прошу, пожалуйста, прощения, да, и по поводу того, что благотворительность – это дело выгодное.
Как я
где
теперь
вы,
узнала,
да, собственно говоря, находите средства? Потому что я, вот мы сегодня перед тем, как сюда к нам подняться в студию, мы встретились на парковке с Юлей, а Юля в своей машине расстилает, значит, там коврики, сейчас вот едет за собакой. То есть это все, собственно говоря, на голом энтузиазме происходит.
Но есть еще друзья, пока на голом энтузиазме есть хорошие люди, просто друзья, которые там иногда помогают. На самом деле сайт-то был создан, вот есть такой просто хороший человек, Аркадий Фатеев, друг вот Оксаны как раз, который вот узнал об этой проблеме и говорит, я вам сайт подарю. Я просто даже сама не знаю, как сайты делать, какие требования. А он продюсер, он, кстати, продюсер вот фильма «Нюрнберг», который сейчас у нас в экранах. Если кто знает Аркадия Фатеева и нас слушает, передайте, пожалуйста, что он очень хороший человек. Он
передадим, просто, да, передадим.
Он просто сказал...
Ведь говорит Москва.
Вы говорите, говорит, скажите, как сайт должен выглядеть вот в вашей голове. Вот я чисто рассказала, как сайт должен выглядеть в моей голове, там, в голове Оксаны. Мы написали, что мы хотим, чтобы там было. И он нам подарил сайт. А человек, видите, подарил сайт, надо работать. Вот. Надо работать, так начали. Потом там проблема была, что надо как-то о себе заявить. Нужна реклама, никто о нас не знает. Короче, я зашла в телеграм-каналы, которые я сама читаю, люблю, там, про животных. Говорю, дайте, пожалуйста, рекламу, вот хочу про наш клуб. Они мне говорят, 30 тысяч рублей один пост. Я говорю, вот, блин, вообще, ребят. Я говорю, мы благотворительная организация. Они говорят, ну и что? Вон у нас там все, вон там щенки голодают. И вот про эту, на эту тему я посмотрела, что да, есть, наверное, очень хорошие там приюты и компании, которые честно занимаются собаками. А есть те, которые дают рекламу в день на 200 тысяч рублей и пишут, что у них щенки голодают. Понимаете, это только в день, а в неделю там. Понимаете, сколько? Сколько у них есть денег на рекламу?
Если честно, не понимаю.
Ну вот, вот я тоже. Ну, то есть, да, наверное, есть организации, которые вот за благотворительность, у них это настоящий бизнес под маркой благотворительности.
Есть ли ветеринарные клиники, с которыми вы сотрудничаете, и чем они помогают?
Вот, на той выставке прекрасной первой мы пригласили клинику, сеть клиник ТИМ, они придумали делать бесплатно всем анализы. Дальше мы с ними договорились, что они будут...
Ребята, это не реклама, сразу говорю, это просто мы отмечаем добрых людей. Ну, так.
Да.
Если кому в голову придет, что мы кого-то рекламируем.
Дальше мы договорились с этими клиниками, что они будут лечить, ну, практически по себестоимости наших собак, потому что, конечно, даже если это здоровая собака из армии списана, то все равно у нее проблемы, если не сейчас, то потом начнутся. Мы хотим этим людям помочь, этим прекрасным людям, которые берут этих служебных собак. И вот клиники ТИМ обещали и помогают лечить их там с большими скидками. Но также мы хотим, чтобы таких клиник у нас было много, потому что сеть клиник ТИМ, они на севере Москвы, а собаки у нас по всей Московской области и даже не в некоторых других городах есть.
Мы... Как руководители кинологических служб относятся к вашей деятельности? Потому что, ну, все-таки правоохранительные структуры, силовые, они достаточно закрыты и не любят пускать в свои вотчины, то, что называется, гражданских.
Вы знаете, мне показалось, что вначале они вообще в нас не верили. Ну, то есть они не думали, что у нас все получится. Они, возможно, кто-то... Ну, я просто видела в глазах, что вы сейчас что-то сделаете, на этом попиаритесь, а мы вообще не пиаримся, мы собак пиарим. Вот, и либо вам это надоест, вы это бросите.
Это, кстати говоря, первая реакция, да.
Ну, то есть смотрели я с таким, ну, как с такой улыбочкой какой, ну, сами понимаете. А сейчас, вот, например, руководитель там, ну, там, из кинологической службы Министерства обороны с благодарностью и с удивлением. И говорят, спасибо большое, мы очень рады за наших собак. Мы очень рады, что вы им помогаете. Потому что всем собакам, которым мы помогаем, мы продолжаем с ними общаться, с собаками, с хозяевами, выкладываем истории. Ведь люди, которые работают с этими собаками, они их все любят. Все любят животных. И, конечно, они за них переживают. Даже если у них не получается им помочь, даже если там собаки теряют своих инструкторов и кинологов, это не значит, что другие кинологи за них не переживают. Вот. Ну, то есть мы сейчас получаем поддержку, благодарность. И постепенно, вот, например, ФСИН вначале с нами как-то не работал, не давал собак. Посмотрел, подумал, и тоже стали своих собак передавать. То есть вообще, по сути, в России выходит в отставку около 3000 собак в год. Вот вообще по всей России.
Это очень много.
Это очень много. И еще очень большая география. Вот. Мы сейчас охватываем там Москву и область.
Ну, часть, понятно, что забирают кинологи.
Да, а вообще, конечно, наш проект, он должен охватывать всю Россию, потому что к нам, например, за собакой приехала женщина из Пензы. Ну, там тоже есть военные части, где списывают собак, да? А другая женщина приехала из Смоленска. Вот. Но это, конечно, такие истории, когда увидел собаку и влюбился, и поехал за ней. Конечно, можно взять в Смоленске и в приюте, или еще где-то. Это вот именно такая встреча душевная произошла. И эти люди приезжают.
Юля, а как чисто технически происходит, вот как вы, потенциальных хозяев, знакомитесь с собаками? Потому что это либо военная часть, либо какая-то структура, либо питомник, куда вот так вот просто с улицы не зайдешь.
Ну, человек приезжает с паспортом, мы договариваемся, подаем марку машины, фамилию, имя, отчество, выписываем
на него пропуск. То есть вам в питомнике идут навстречу?
Да, конечно.
Это инициатива вот руководителя именно этого питомника, либо есть какой-то циркуляр, распоряжение, может быть, просто просьба от руководителя кинологической службы всей структуры?
Вы знаете, у нас было совещание, то есть мы компания, которая акцептована. У нас было совещание в РКФ, где были...
Российской кинологической федерации.
Да, где были руководители всех кинологических служб, силовых структур. И был подписан там протокол, что вот будет такая объединенная платформа greendog.club, куда они будут передавать данные о списанных собаках для их дальнейшего устройства. И, соответственно, был по ведомствам приказ, ну, оказывать там всяческое содействие, если так нужно. То есть мы не, как бы, не с улицы пришли здесь. Мы со всеми договорились, она всех знает. И я написала протокол передачи, что требуется от них. Они сказали, что требуется от нас. И технически это происходит, что мы заказываем пропуск. Человек приезжает в часть, его ждут, встречают. К нему выводят инструктор собаку. Они знакомятся, играют, там, гуляют чуть-чуть. Я еще часто прошу, что вы не забираете сразу. Вы лучше уезжайте домой, подумайте еще раз. Потом еще раз возвращайтесь. Но чаще всего происходит, что они ее начинают быстро паковать в машину. Вот. Просто запихивать. А еще бывают случаи, что собака как будто
сама... Но вы предварительно с людьми встречаетесь, то есть это уже люди, проверенные вами.
Ну, мы с ними много разговариваем, потому что ведь в части, чтобы записаться, тоже какое-то время нужно согласовывать. Иногда наше общение заканчивается, когда я говорю, пришлите паспортные данные. И люди говорят, а что это? Я говорю, ну, вам же договор заключать с частью. Ну, о передаче собаки.
Они, ну да, нет. Потому что стоит на балансе, конечно, служебная собака, и ее нужно либо передать, либо списать.
Да, ну мы в основном по договору дарения, но это все равно договор. И люди говорят, нет, я говорю, ну, значит, нет.
Вот. То есть на этом этапе уже достаточно
многие
много
отваливаются. Да, отсеиваются. Не знаю, по каким причинам, не могу даже придумать, если честно.
Почему? Юля, давайте заглянем в светлое будущее.
Да.
Вот вы сейчас... занимаетесь очень интересным, важным, на мой взгляд, делом, добрым. Но вот вас пока 3 человека и...
4.
4.
Да.
Да. Делаете, ну, может быть, кстати говоря, после сегодняшнего эфира кто-нибудь к вам и присоединится из наших радиослушателей, как знать. Кстати говоря, дорогие друзья, если вы можете чем-то помочь вот этому благотворительному фонду «Зеленый пес», я думаю, что вот помощь, она... нужна любая, начиная просто от водителя, который может доставить собаку из точки А в точку Б, и там человека, который, может быть, возьмет на себя там часть общения с этими людьми.
Ну, и в работу с соцсетями, рекламу. То есть мы, конечно, все делаем сами.
То есть, в общем, дело найдется всем.
Да. Но вот, спасибо, что вы спросили. Конечно, нам надо в первую очередь сейчас строить свою собственную передержку, потому что очень тяжело людей знакомить в части с собакой. Потому что там четкое время, оно ограничено, эти документы, это режимные объекты всегда. Поэтому нам очень нужна передержка. И вот моя вторая задача вместе с Оксаной. Нам нужно построить свой центр. Мы хотим его назвать «Деревня служебных собак», где будут жить собаки, которых списали в ожидании хозяев. Туда смогут приезжать молодые ветеринары, кинологи, с ними заниматься. Это может быть такой базой, ну, как бы учебной, да. Туда смогут приезжать семьи, чтобы с собакой погулять в спокойной обстановке. Все-таки, знаете, в военной части играть и знакомиться с собакой тоже так себе удовольствие. Вот. То есть нам нужен очень такой центр. У нас уже есть там проектная документация какая-то, мы попросили, у нас есть проектные планы. То есть, ну, конечно, у нас нет денег, у нас нет партнеров пока. Хотя я очень...
Пока это вот... Вы работаете, я так понимаю, над этим.
Да, я работаю над этим, у меня назначены встречи с некоторыми там банками, я хочу им предложить помочь. Вы знаете, у всех крупных компаний, как я сейчас посмотрела, есть организации или какие-то добрые дела, которые они делают, красивые добрые дела. Вот, я тоже думаю, что мы красивое, доброе дело, и найдется компания, которая захочет с нами сотрудничать.
Вы знаете, дорогие друзья, вот на Кубе практически в каждом из государственных учреждений есть человек, который отвечает хотя бы за одну бездомную собаку, которая живет в этом районе. И у этой собаки на ошейничке есть бирочка с указанием адреса этого человека и организации государственной, которая отвечает за эту собаку. Причем я спрашивал, может быть, думаю, это какой-то приказ или что-то близкое к этому. Нет, это традиция. И вот, дорогие друзья, мне кажется, традиция делать добро, она, ну, мне кажется, что неискоренима, а это так и должно быть.
Мне кажется, да, у кого есть время, силы, деньги, то это очень приятно. Делать добро собакам.
Знаете, я вот сейчас вспомнил историю, которую мне рассказывали в свое время по поводу списанной собаки. Хотели списывать собаку из одной из воинских частей. Это было еще давно, в советские времена. У меня приятель служил и во внутренних войсках, и там был здоровенный кавказец, кавказская овчарка, звали его Рон, злющий до жути. Его кинолог уволился, и так получилось, что собака осталась, в общем, без вожатого. Никто не мог к нему войти в вольер. На цепи засовывали миску. Потом, когда собака ела, доставали обратно. Палками перегоняли в соседний вольер, выстраивали такую баррикаду. В общем, это была целая такая войсковая операция. И хотели уже собаку усыплять, но руководитель кинологической службы говорил, нет, собака классная, собака рабочая, в общем, просто нужно найти человека. И вот, это советские времена, из одной из среднеазиатских республик пришло новое пополнение, и, значит, молодого человека, звали его Али, он все ходил и говорил, собаку хочу, дома собак был, очень собаку хочу. Ему говорят, собаку хочешь? Да, пожалуйста. Его привели в питомник, говорит, вот смотри, Арон бросается на всех, ну, прям зверюга огромного роста, злющая. И он сказал, что вот дайте мне 3 дня, и через 3 дня собака будет меня слушаться. Ну, все как-то к этому отнеслись, ну, ладно, что делать. Он сел около вольера и начал на своем языке что-то говорить, долго, монотонно, не останавливаясь. Ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Дежурный по питомнику уверял, что Али не отошел от вольера ни на минуту. И так просидел почти 3 суток. Через 3 суток он открыл вольер, причем все, кто это видел, у всех сердце ушло там куда-то дальше пяток, потому что думали, что все, порвут. А он взял, пристегнул поводочек и пошел с ним гулять. И когда мой приятель спросил Али, а что? Что ты вообще вот... Как, это же что? Сумасшедший, это злющая вообще скотина. На что Али сказал, это не скотина, с ним нужно было поговорить по-человечески. Так что, дорогие друзья, говорим по-человечески, спешите делать добро. А я в итоге нашей программы вспомнил слова из всеми нами любимого фильма «Ко мне Мухтар», когда комиссар, подписывая заявление от... главного героя, чтобы оставить Мухтара жить в питомнике, он сказал, сначала забудут заслуженную собаку, а потом заслуженного человека. Можно проводить такие параллели или нет, решайте сами, но хорошая рабочая собака заслуженная, она в принципе дорогого стоит. И здесь дело не только в деньгах, во вложении, а дело именно в душевной привязанности. Юленька, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию.
Вам спасибо.
Удачи вам, всех благ. В общем, желаем всего самого наилучшего, процветания вашему проекту. С вами был Григорий Манев, «Зов предков». Услышимся на следующей неделе. Пока.